Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Ну вот, друзья, привет, это мы, Наташа Иванова.
И Олег Шевкун, добрый вечер.
Сегодня не даем обещания, что эфир будет без сбоев. Мы постараемся, и мы уже молились, поскольку верующие люди молились, чтобы это было так. Но, Наташ, ты ведь пропустила нечто очень-очень важное в прошлый
раз. Да, я пропустила, и я даже не смогла посмотреть, потому что у меня пока нет ни телефона, ни Wi-Fi. Я живу как в каменном веке.
А ты тут сказала очень интересно. Я, говорит, живу как в 20 веке.
Да.
А Кристина Тельпук. Крис, привет.
Привет.
Я с нами сегодня по скайпу. Ты представляешь, как можно сказать, я живу в 20 веке. Это вот аналог такого каменного века. Ужас, до чего дожили.
Если без телефона.
Ну, опять же, смотря в какой части 20 века. В 90-е годы все-таки уже с некоторыми оговорками был интернет, телефоны у кое-кого.
Говорит Кристина, как человек знающий и понимающий. Так что да, все очень точно и очень правильно.
Я давно тоже живу, поэтому да, я в курсе.
Крис, давай мы Наташе расскажем о том, что она пропустила, ну и заодно кое-что скажем нашим слушателям. Что у нас было позавчера в эфире?
А с чего начать, Олег?
Наверное, с самого трэша.
Шел эфир, обсуждалась очень потрясающая тема. О слабовидящих. Было много комментариев, я отслеживала чат, много откликов. И тут в один непрекрасный момент, ровно на середине эфира практически, раз и пропадает Олег.
Ну, сначала он пропадал в принципе вместе с Алексеем Елагиным. То есть они то появлялись, то такие чеширские коты. Так?
Да, и потом все исчезло, осталась Татьяна Круг по скайпу и Лена Огородникова.
Да, именно.
Бросили Татьяну в одиночестве.
И хочется их похвалить вообще на самом деле, потому что они очень здорово этот момент пережили. Татьяна начала читать сообщения, они начали с Леной разговаривать. Лена тоже старалась как могла, а Лена гость, и в принципе она не обязана этим заниматься вообще.
Она не обязана стараться?
Она не обязана помогать ведущему, так скажем. Ну, как мне кажется.
Ну да.
Да? Вот. Но Лене, на мой взгляд, отдельная благодарность должна быть вынесена за то, что и вот в этот перерыв, где-то 10-минутный, и потом, когда снова эфир стартовал, очень все четко, очень все было восстановлено, и все важное, что было утеряно, было снова сказано.
Я расскажу, что тем временем происходило у нас. У нас компьютер начал дико греться. То есть это при том, что мы его обслуживаем, при том, что мы делаем ему профилактику, делаем все, что необходимо. И я пытаюсь восстановить звук, я пытаюсь разобраться, что происходит. Я нажимаю кнопки на компьютере, и вот при этом не происходит ничего. То есть компьютер не реагирует на мои нажатия кнопок.
Он выключился совсем?
Он не выключился, он просто ушел в такое, знаешь, новое измерение. То есть типа, хозяин, а мне вообще надоело, мне жарко, я буду здесь вот играть по своим правилам. Потом мы перегрузили компьютер, мы немного снизили качество, короче говоря, некоторые настройки мы изменили, и эфир провели. У нас вот этот Тифлострим получился такой в двух частях, но официальная часть из 30 минут. И было понятно, что вот то, о чем я говорил раньше, нам нужен компьютер, нам нужно менять технику, оно уже пришло. То есть мы сегодня работаем, я думаю, что сегодня все-таки все будет нормально, но мы используем самые, скажем такие, ограниченные настройки для того, чтобы все у нас выдержало. И пока компьютер... Нет, он даже не очень теплый. Он, в общем-то, так. Потрогай, Наташа, как? Ничего тебе? Вот
ну,
здесь,
тепленько,
вот
да.
Ну, тепленько, но не горячее. Там можно было яичницу жарить. Вот. И тогда, после этого эфира, я написал в нашей группе в соцсетях. Я говорю, друзья, нам нужна ваша помощь. У Тифлострима нет богатых спонсоров, нет организации, которая стоит за этими эфирами. Но нам реально нужно менять компьютер. Крис, ты можешь себе представить, что произошло после этого?
Я могу себе представить, потому что очень многим людям этот проект нравится, очень многие за ним следят, слушают, смотрят. И люди начали откликаться, как мне кажется.
Не просто люди начали откликаться. Я постараюсь сейчас просто ничего не сбить. И Наташу не прибить, потому что, ну как же он без Наташи-то, да? А вот результат вашей, друзья, работы, вашей поддержки. Компьютер, который был доставлен нам буквально сегодня. Наташа, его видно или как?
Да, видно.
Вот, очень современный, очень хороший мультимедийный, игровой, стриминговый комп, который мы приобрели на ваши пожертвования, друзья. Причем пожертвования были там кто-то 100 рублей, кто-то 500 рублей, кто-то 1000 рублей, кто-то больше. Но многие из вас на самом деле сделали пожертвования для того, чтобы мы могли эту систему купить. И знаете что, друзья мои, вот это с моей точки зрения замечательное, ну, я не знаю, подтверждение, да, нужности проекта, подтверждение того, что мы с вами работаем вместе.
Общее ребята, дело.
Да, ребята, мы это сделали. Мне бы сейчас еще не уронить его, пока кладу на стол, а то ведь это будет совсем плохо, да?
Я могу помочь.
А, нет, ты просто вот, ах, все, положил. Вот, так что, друзья, во-первых, спасибо огромное всем, кто в этом участвовал. Уже вчера, к второй половине дня, было понятно, что большая часть суммы собрана. Недостающую сумму я внес сам, как ведущий проект, как человек, который в этом заинтересован. И я думаю даже так, что если до понедельника у кого-то из вас еще будет желание внести поддержку, вы это можете сделать. Это не обязательно, мы ни в коем случае никого не, там, не знаю, не требуем, не говорим, ребята, платите, а то нас не будет. Бог даст, мы будем. И вот сейчас мы с вами, друзья, сделали огромное и очень-очень серьезное дело. Крис, я верил, что наши слушатели и зрители отреагируют, но я не знал, что это будет так быстро и так здорово.
У нас очень замечательная аудитория, на самом деле. Это и по комментариям заметно, и по отзывам, которые люди пишут на почту.
А что там интересного в комментариях? Есть что-то или все молчат пока?
Нет, уже все обсуждают.
Ну, давай. Ну, Наташ, ты же это...
Эльмир пишет, поздравляю.
Эльмир, спасибо за поддержку.
Кстати. Вадим Чагин пишет, Олег, так надо это обмыть. Елена Огородникова, что прям в эфире? Ксения Блейк.
Кофе, чай попьем обязательно. Обязательно это
главное,
сделаем.
Главное, компьютер не обмывать.
Нет, 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 нет. А Ксения Блейк? Что Ксения Блейк?
Ксения Блейк говорит, Вадим, наливай.
А, Ксения, так спасибо что? За поддержку тоже огромное. Кстати, тут вопрос. Я хочу на нашем сайте и в наших группах в соцсетях опубликовать список людей, которые поддержали. Но есть проблема. Первая проблема заключается в том, что некоторые из вас, скорее всего, не хотят, чтобы ваши имена были опубликованы. Ну, я понимаю, есть такое, и это вполне нормально. Другая проблема заключается в том, что некоторые делали пожертвования через... Ну, большинство сделали пожертвования через Сбербанк, да, через Сбербанк, и там я могу, например, сказать что-нибудь типа, я не знаю, Наталья Михайловна И. Ну что ж, я не буду публиковать на сайте Наталья Михайловна И. Как-то надо по-другому. Поэтому у меня просьба. Если вы хотите, чтобы ваше имя было опубликовано, и вы участвовали, или собираетесь поучаствовать в этом проекте, просто напишите мне. Напишите мне ВКонтакте, в личку, напишите на наш сайт, stream, или наш адрес, извините, stream@tiflo.info, что вот я участвовал, и я не против того, чтобы мое имя было опубликовано. Посмотрим, что будет, и к понедельнику постараемся какую-то такую публикацию сделать.
Спрашивают, где есть реквизиты.
А реквизиты, на самом деле, мы просто для этого проекта сделали карту. Это карта Сбера, которая работает только сейчас, пока вот этот проект идет. Я думаю, потом мы, ну, сейчас мы находимся в стадии регистрации организации, чтобы делать это по-другому. А реквизиты вы можете найти в моем сообщении в посте на нашей странице ВКонтакте. Страница называется Tiflo.info. То есть, да, есть еще возможность поучаствовать. Мы на самом деле купили компьютер даже дороже и лучше, чем предполагалось изначально, для того, чтобы на несколько лет нам этого хватило. Но если хотите, мы можем также вам реквизиты лично прислать. Просто напишите в комментах, что вы хотите получить реквизиты, мы это обязательно сделаем.
И все благодаря тому, что мы вместе. Мы вместе, команда одна.
Знаете, да, друзья, потому что, когда ты смотришь, допустим, стримы, которые делает какая-то большая организация, ты понимаешь, что большая организация все это профинансирует. Когда ты делаешь продукты для большой организации, ты от нее зависишь. Я понимаю, что мы зависим от Бога, и мы зависим от вас, наших слушателей. И вот это между прочим, замечательная свобода. Не от организации, не от какого-то одного большого спонсора. Хотя да, кто-то вкладывался больше, кто-то меньше. Но мы зависим от каждого из вас и вместе делаем этот проект. Там были комментарии типа, ну сначала бы что-нибудь начали делать, а потом уже деньги собирали. Друзья, но мы начали делать.
Мы стараемся.
Да.
Олег, а были комментарии типа, что вы с инвалидов деньги берете?
Нет. Нет. А почему должны быть такие комментарии? Нельзя, что ли?
Ну, я просто помню, когда я в одном проекте участвовала, и мы делали там сбор один, и нам писали, обвиняли нас, вы с инвалидов берете деньги, как нехорошо. Вот мне стало интересно, было ли что-то здесь такое.
Мы вместе делаем проект для себя. Я вам открою еще две маленькие... Да нет, уже даже не тайны. Но, во-первых, мощность того компьютера, который мы приобрели, позволит нам, в частности, выводить людей в видео-варианте через Skype, через другие способы, которые раньше для нас были недоступны. А дальше мы сможем, и мы будем это делать, будем демонстрировать программы, разные программы. И я предполагаю, что мы будем делать какие-то еще неформальные стримы. Может быть, что-то я буду от себя из дома стримить, потому что то оборудование, которым мы сейчас пользовались, принадлежит моему работодателю. Я не могу просто взять и вынести его из помещения. То есть могу-то могу, но это не очень хорошо. Здесь у нас с вами теперь полная свобода, и я думаю, что, ну, допустим, даже если нам Наташа или Татьяна или кто-то еще захочет сделать стрим из дома, ну, у них такая возможность будет. Это здорово. Теперь, друзья, Наташ, Крис, а можно я обнаглею?
Да,
ну, можно немножко.
А, только немножко, хорошо. Друзья, вы уже помогли нам приобрести этот компьютер, но нам нужно его тестировать. И здесь нам тоже нужна ваша помощь. Дело в том, что в связи с тестированием компьютера, в связи с тем, что наша техническая база меняется, обновляется, улучшается, мы хотим также улучшить качество программы, мы хотим улучшить качество видео прежде всего. Поэтому... В эту пятницу, то есть вот послезавтра в 16 часов у нас на канале YouTube будут тестовые стримы. Так и будет написано «тестовый стрим». Я думаю, их будет 2 или 3 штуки. Мы не обещаем давать какую-то там супер-супер информацию. А стримы будем вести мы вместе с Анной Ильиной, нашим главным техническим специалистом, ведущим звукорежиссером проекта «Тифлоинфо». Мы хотели бы вас попросить вот о чем. Присоединитесь, пожалуйста, к этим стримам и в комментариях расскажите нам, как слышно, как видно, есть ли задержка, есть ли подвисание, как все это смотрится, для того, чтобы в понедельник уже выйти в эфир с полностью отстроенным оборудованием. Конечно, мы могли просто провести эти стримы сами и сделать все сами, но, слушайте, как было хорошо работать вместе, когда мы вместе с вами... это оборудование приобрели. Вот давайте, ну, по крайней мере, те, кого это интересует, в пятницу вместе все это оттестируем в 16.00. Я думаю, до 17 мы завершим. У нас будут такие тестовые стримы на канале Тифлоинфо. Что там пишут?
Анастасия Парфенова пишет по поводу комментариев, тут обсуждают с инвалидов деньги брать. Да, если подобное пишет, то заняться нечем народу. Надо где-то гав сказать. Никто же ни с кого не просит, дело добровольное.
Абсолютно. И опять-таки, то, что мы делаем, никак не обусловлено тем, что, ребята, не дадите на систему, не дадите на поддержку, не будем делать. Будем делать, просто мы не обещаем, что качественно будет. Но так, как это для нас возможно, мы это, естественно, будем делать. Сейчас будет возможность делать и лучше. Ну что же, давайте перейдем к тому, о чем хотели мы с вами говорить сегодня. А тема-то, которую мы заявили, «Я теряю зрение, что делать?» И комментарии сначала были, «Ой, какая тяжелая тема! Вот плакать хочется!» Но ты, Наташа, сидела сегодня... Именно. Что ж тебя так смешило в тех комментариях, которые мы получили во время подготовки к эфиру? Может, прочитаешь что-нибудь такого забавного?
Ну... Я надеюсь, что никто не обидится, я не сильно смеялась, я смеялась по-доброму, потому
Подожди.
Что...
Подожди, они писали, чтобы ты смеялась, они обидятся, если ты не будешь смеяться.
Да, да, ребят, да. Я вам честно скажу, я очень громко смеялась, и первый комментарий, который меня рассмешил, был от Александра Прыхненко.
Ага.
Александр пишет: «Бывает так, что я узнаю человека не сразу, то есть, проходя мимо, не поздоровался с человеком, а когда понял, что это знакомый, было уже поздно. Многие здороваются первыми, и проблема отпадает сама собой, а некоторые обижаются. У меня есть коллега на работе, и мы с ней пока рассмотрим друг друга, уже здороваться неловко. А потом в переписке спрашиваю, она ли это была или нет».
Она? Так, слушай, это вот ты была или нет? Мы тут на работе проходили друг друга.
Ну, я просто представила эту ситуацию, когда два человека разглядывают друг друга, и уже такой неловкий момент, да? И потом все-таки лучше списаться через соцсети. Опять же, решают все сейчас в соцсети.
Кристин, да. Скажи, пожалуйста, ведь ты проходила через это, через потерю зрения. Я понимаю, что это тяжело. Но в твоей жизни были комические моменты, которые с этим связаны?
Ну, как сказать, комические. Было очень много такого, о чем Александр как раз говорил. А когда не узнаешь людей, у меня, правда, не было такого, чтобы и меня тоже не узнавали одновременно.
Ты со зрячими общалась.
Потому что, да, у меня в основном окружение было зрячее всегда. И поэтому я воспринималась среди них как человек, который плохо видит. И люди, они уже знали, многие, если там, например, мы не очень часто общаемся, они подходят, говорят: «Привет, я там, например, Лёша». Или там «я тот», «я этот». И поэтому каких-то вот именно забавных историй, ну, бывало там, когда у столба спрашивала, как куда-то пройти, да. И такое тоже было. Или какой автобус едет, спрашивала. Ну,
а это был не автобус? Ты у столба спрашивала?
Да, я спрашивала у столба, какой едет автобус.
Да, столбы, они все знают, конечно.
Они все знают, да, они на остановках давно стоят. Поэтому...
Ты знаешь, это я помню в школьные времена, мы читали Есенина. И там была строчка: «Как жену чужую обнимал березку». И кто-то из моих одноклассников говорит: «Так он ее это сослепу, наверное, обнимал». Вот, друзья, мы хотим спросить у вас сегодня, вот в вашей жизни, в вашей истории, если вам знакома вот эта потеря зрения, что было для вас самым тяжелым, что было для вас самым поучительным и что было для вас самым забавным? Пишите, пожалуйста, в комментариях. У нас замечательная история от Эльмира Амирханова. Вспомнил пару историй, как понадеялся на зрение, пишет он. Правда, их куда больше, но эти самые примечательные, когда по собственной глупости в них попадаешь. Одна история произошла в Мурманске в полярный день. Коллеги, были кто-нибудь из вас в Мурманске в полярный день?
Я в Мурманске.
Что? Лично я не была.
Но я была в полярном дне, то есть в условиях полярного дня.
Вот, он пишет: «Ночью солнце низко над горизонтом и светит прямо в глаза. Возвращался довольно поздно домой и решил срезать дорогу через футбольное поле. Когда вышел на стадион, из-за солнца потерял ориентиры на противоположной стороне. Куда идти, непонятно. Уж было подумал вернуться и пойти по длинной дороге. А вижу вдали силуэт человека. Прикинул, думаю, вот за ним потихоньку пойду. Будет моим новым ориентиром. Значит, идем». А силуэт вдруг остановился. Я, тоже перекурить остановился. Смотрю, идет дальше. Вдруг опять остановка. Блин, думаю, и чего не идется-то человеку спокойно? Ну, прикинул, вроде как обувь поправляю. Поглядываю тогда дальше. Поглядываю, когда дальше-то пойдем. А силуэт вдруг ко мне идет. Вот ведь, думаю, не повезло, так и не смогу маршрут одолеть. Решил таки, как бы ни было, куда-нибудь дойду и пошел дальше. Встретились с моим ориентиром, а это оказалась девушка. Она сначала испугалась, чего это за ней кто-то увязался. Потом она говорит, что очки увидела и догадалась о проблемах со зрением. В общем, посмеялись, и вывела она меня, хотя я ее предупредил, однако, что маньяки тоже в очках бывают.
Я все ждала конец истории, когда этот ориентир резко побежит.
Нет, вот ориентир оказался разумным человеком.
Я думаю, что это какой-нибудь предмет был, просто на солнце бликовало.
И... А что он двигается-то?
Не, бликовало, и человеку казалось, что двигается, что вперед.
А, понятно. Вторую историю можешь прочитать от Эльмира? Кстати, да, Эльмир тоже был среди тех людей, которые поддержали вот этот наш проект. И новый вещательный компьютер также отчасти вот вклад Эльмира в этот. Мы тут думали, как это сделать. Значит, жесткий диск имени Эльмира Амирханова. Монитор имени Ксении Фадеевой. Но нет, потом поняли, что частей компьютера на всех не хватит. Наташа, нашла?
Вторая история была в Москве. Обычно не стесняюсь предложенной помощи, да и сам просить не смущаюсь. Но всегда же думаешь, как бы не причинить людям излишнего беспокойства. Был в гостях, засиделся, дело к вечеру. Мне предлагают, давай проводим. Погода осенняя, мерзкая, хороший хозяин и собаку на улицу не выпустит. Я отказался. А вот то, что сумрак на улице, не подумал. Пошел один. По пути надо было Садовое кольцо перейти. А после дождя все кругом отсвечивает. Где светофор, не понимаю. Кое-как разглядел, вроде человек стоит. Подхожу и объясняю, что надо мне на ту сторону перебраться. А человек от меня шарахается. Ой, думаю, как все тяжело-то. Обратно, что ли, идти? Вдруг человек меня обходит и спрашивает, что я хотел. Оказалось, что одно ухо не слышит, а другое плохо. Вот я и подошел с той стороны, где человек не слышит. Пока дорогу переходили, посмеялись, как всегда, что бывает вот так в жизни. Один одноглазый и с плохим... глазом, а другой одноухий и с плохим ухом.
У меня была похожая история, можно я коротенько расскажу?
Так давай.
Дело было в Германии. Я опаздывала на автобус на междугородний, и там нужно было пройти достаточно приличное расстояние до места, откуда этот автобус уходил. А я дорогу не знала, навигатор включила, иду себе, понимаю, что куда-то явно не туда я иду. То туда, то сюда блуждаю. И какой-то мужчина, он мне, ну, здравствуйте, поздоровались, городок маленький, все со всеми здороваются, принято, ну, здравствуйте. Я начинаю его просить, чтобы он мне помог, а он не реагирует. Я не могу понять, то ли он не хочет, то ли он не слышит, то ли он не понимает. Вот. Я пошла дальше, он меня догоняет. Он говорит, вам, говорит, может что, чем-нибудь помочь, я ему начинаю объяснять. Мы с ним 10 минут пытались друг друга понять. Я его понимаю с трудом, потому что он на швейцарском диалекте говорит. А он меня постоянно переспрашивает, что, я уже начала сомневаться, что, думаю, может, у меня какие-то проблемы с немецким начались, это волнение. Потом выяснилось, что человек бывший военный, летчик, у него проблемы со слухом после тяжелой контузии. Но при этом надо отдать ему должное. Он меня проводил. Я, конечно, пока мы с ним отношения выясняли, на автобус-то на свой опоздала, но он, как настоящий военный, чисто по-немецки педантично, он со мной до следующего автобуса 3,5 часа подождал на холоде.
Ого.
Этот автобус меня посадил, причем они меня брать не хотели, потому что у меня билет-то на другой автобус. Он там со всеми договорился, все со всеми объяснился. Ну и благодаря ему во многом я и уехала.
Кристин, для тебя вот эта потеря зрения, это, ну я понимаю, что очень сложно ответить на этот вопрос, но все же, это откуда докуда? То есть ты вот насколько видела и к чему ты пришла, и насколько это было резко или наоборот постепенно?
Ну, на самом деле это не очень сложно объяснить, в том плане, что тут очень много слабовидящих людей, да, и они-то как раз поймут, о чем речь. Я видела, когда в школу пошла буквы в плоскопечатных книжках, если с лупой читать.
Так вот. Это очень даже вообще зрячая.
Ну, практически. И я, когда пошла в первый класс, там был разговор о том, что со мной делать. садить ли меня по Брайлю учиться, или все-таки попробовать так. Но решили, что лучше по Брайлю, потому что, чтобы не убивать последнее, то, что осталось.
И я тебе скажу, что это было очень правильное решение. Я думаю, ты со временем его оценила.
Да, я, в общем-то, видела, что у нас очень многие так учились. У нас были люди, которые учились половина на половину. То есть письменные предметы все по Брайлю, а устные, история, литература и прочее, они пользовались обычными плоскопечатными учебниками. Вот, то есть тогда я видела вот примерно так. А потом, когда я школу окончила, я уже буквы видеть перестала, но я продолжала видеть ступеньки. То есть я ходила без трости, в светлое время суток и ступеньки, и светофоры видела, и зебру, соответственно. Ну, в темное было посложнее, понятное дело. И сейчас я пришла к тому, что, по сути, я вижу только вот, ну, как-то так пятнами, если это такие сумерки, да, либо пасмурный день. Если солнечный, то у меня просто пелена белая перед глазами, и все.
Слушай, я тут спрашиваю чисто как журналист, потому что пока такого не переживал в своей жизни. Но я задам этот вопрос, а мы достаточно давно друг друга знаем, я чувствую себя свободным это задать. У тебя бывало так, что ты начинала себя жалеть?
Нет. Во-первых, я теряла зрение очень медленно, и я этого, ну, практически не замечала. Я стала терять быстро, ну, буквально года два назад. То есть именно ощутимо я поняла, что что-то произошло, что что-то происходит сейчас. Но жалеть я себя не жалела еще и вот по какой причине. Потому что я так воспитана изначально, что жалеть себя ни в коем случае нельзя. Ты можешь жалеть других, если хочешь, но себя никогда жалеть нельзя, потому что это путь в никуда.
Я хочу услышать также вас, наших слушателей, наших зрителей. Есть ли среди вас люди, которые теряли зрение? Стучалось ли вам себя жалеть? Ну и тот вопрос, который я уже задавал, про самое веселое, про самое сложное вот в этом процессе. И я понимаю, что как только что-то будет, Наташа всегда перебьет. Ага. Но пока ничего нет.
Ну, здесь Дмитрий спрашивает: Олег, почему в вашей команде больше нет Полины? Верните, пожалуйста, Полину.
Дмитрий, специально для вас. Значит, друзья, мы с Дмитрием не договаривались. Если хотите, можете спросить его об этом. Полина будет с нами, Полина Иванкевич будет с нами ровно через неделю, в среду, вот в это самое время. Как классно бывает иногда, вот, вот так вот сразу. Верните Полину. Да, через вот неделю. Но знаете, что ведь потом кто-нибудь скажет? Причем пока никто не скажет, я на это отвечать не буду. Если скажут, тогда отвечу. А сказать могут следующее. А куда Наташу денете?
Максим из Веков пишет: а у меня было немного проще. Я с рождения плохо вижу. Постоянно удивлялся, почему я не такой, как все, и почему я плохо вижу. Потом, спустя большой промежуток времени, понял, что есть у людей ситуации похуже одного. Оставаться тем, что имеешь.
Наверное, довольным тем, что имеешь, я так предполагаю, по контексту. Хотя, да, Максим, вы иногда пишете очень быстро и небрежно, и действительно бывает
Давайте
сложно
угадаем,
читать, поэтому извините.
Что имел в виду Максим?
Ой, это ты в детском саду когда-нибудь работала?
Нет.
Сейчас все дружно, да? У каждого своя будет версия.
Да. А Алия Нурулина комментирует: а ведь реально, у нас есть реабилитация слепых, но мало что есть для слабовидящих. Элементарно подготовить человека, показать, как можно жить, что можно делать, даже если он не ослепнет, и это ему не пригодится. Это не было бы лишним. К сожалению, даже часто те, кто учился в слепецкой школе, впоследствии находятся в потерянности. Тебя как-то готовили к тому, что произойдет? Или ты сама себя готовила? Как это было в твоей жизни?
Я, если позволишь, сначала немножечко добавлю к тому, что сказала Алия, потому что это очень важная история. У меня тоже был такой опыт. Я когда была в центре реабилитации слепых в Бийске, ну вот он, видимо, так и называется, слепых, потому что там слабовидящими-то особо никто в этом плане не занимается. И несмотря на то, что я тогда достаточно неплохо видела относительно того, что есть сейчас, меня пытались научить пользоваться какими-то вещами без зрения, готовить без зрения, там, гладить, еще какие-то вещи делать. И я тогда не понимала, зачем мне это. Я считала, что ну я же вот вижу, мне неудобно, мне плохо, меня это не устраивает. Вот. И в этом смысле, конечно, уча меня, они были с одной стороны правы, да, что нужно человека к этому готовить. Но с другой стороны, ведь не факт, что человек ослепнет совсем.
То есть тебя не учили техники слабовидения?
Да, да. То есть, и ну, не только меня, никого не учили. Возможно, что сейчас что-то изменилось. Я там была 11 лет назад, но вот тогда мой опыт был именно такой.
Это сложно. И сложно потому, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Ведь помните, мы пришли к тому, что каждый слабо видит по-своему. И если каким-то техникам для незрячих научить можно, ну, потому что они у всех более-менее одинаковые, то здесь-то они могут быть разными. И чему учить тоже далеко не всегда бывает понятно. Вот, был комментарий замечательный от Эльмира Амирханова, уже последний из тех, что вот мы отобрали с прошлых эфиров. Наташа, я тебя попрошу его подготовиться, прочитать, а я пока вспомню, мы как-то делали интервью с Олегом Колпащиковым, замечательный совершенно человек из Екатеринбурга, человек, который на яхте плавает, кругосветки совершает и так далее. И вот он рассказывает о своей потере зрения, о своем опыте потери зрения. Он говорит, ну, может быть, немножко грубовато, но примерно так. Говорит, слушайте, ну, по поводу некоторых физиономий я уже вообще не жалею, что я эти физиономии больше не увижу. Так что некоторые... Да, другой человек, мы как-то ехали в метро, и он рассказывал, говорит, слушай, говорят, что метро, это было не в Москве, а в другом городе, говорят, что оно очень грязное. Он говорит, как хорошо, что я не вижу, меня это все как-то мало касается. То есть вот такие плюсы люди находят, хотя иногда говорят, что это плюс от безысходности, но ведь плюсы явно. И мне понравилось, как хорошо сказал об этом тот же самый Эльмир. Наташа, прочитаешь?
Как бы кощунственно ни звучало, но в слепой жизни в некоторых моментах стало легче. Сейчас люди, окружающие, понимают, что слепой, и реагируют соответственно. А в ту пору слабовидящему приходилось выдумывать, как быть. Подходишь к человеку за помощью, и надо задать правильный вопрос. Вообще, это целое искусство задавать вопросы, на которые невозможно ответить «да» или «нет».
А, да, потому что человек «да» или «нет» просто показывает головой.
Да, и здесь дальше Эльмир пишет. Часто люди такие ответы дают кивком головы, а не всякий слабовидящий увидит, что там кивает. Вот эта проблема правильного восприятия окружающими точно отпала, и со зрячими не путают. Вообще, вроде бы, так все мы в одной лодке. А как ни крути, у каждого свои трудности. Каждый приспосабливается к удобному ему образу жизни.
Кристина, есть что прокомментировать? Вроде как мы все в одной лодке, но у каждого свои трудности, и каждый все-таки приспосабливается по-своему.
Я согласна. А что касается того, что отпала проблема невербального общения, да, вот этих контактов, у меня она не отпала. Мне продолжают показывать, продолжают кивать. То есть, в принципе...
Да вот туда же, вот туда. Что, не видишь, что ли?
Да, ничего особо не поменялось. Если даже мои близкие дома, и то они не всегда понимают, что происходит, и до недавнего времени мне говорили, смотри, куда идешь. То есть это вот недавно только, буквально, может быть, год как прекратилось. Это меня не обижало никак, ничего, но я постоянно это слышала. Смотри, куда идешь, или ну он же там лежит, или ну я же поставила, вот. И все в таком духе.
Подождите, но ведь есть похожая, но принципиально другая ситуация. Обращаюсь и к Кристине, и к нашим слушателям, зрителям тоже. Бывает ли у вас, что вам начинают показывать фотографии? Или говорить, смотри, какое платье? То есть, ну вот забывая о том, что вы не видите, вас просят каким-то образом на это отреагировать. А может быть, вы когда-то видели, и вы реагировали, а сейчас вы не можете отреагировать, потому что вы уже не видите. А вас все равно... спрашивают об этом. Смотри, что скажешь. А вам-то сказать нечего. Как вы выходите из подобной ситуации, тоже напишите нам, пожалуйста, в чате.
Вадим Чагин пишет по поводу жалеть. Зачем? Это неэффективно, да еще и губительно. Максим Извеков пишет. Да, я тоже этого не понимаю. Зачем себя жалеть? Но это уже получается нытье. А Рин-Рин пишет. Страшная тема на самом деле. У меня с самого детства страх потерять зрение. Помню, как проснулась посреди ночи и вглядывалась в темноту. Пыталась понять, сейчас просто темно или я уже ослепла.
Рин-Рин, дайте руку. Вот я просто сейчас вам виртуально тяну эту руку. Я хочу вашу руку пожать, потому что это вот знакомо вот так. Я не знаю, может быть, чудики. Сейчас Кристина скажет, что тут вообще происходит?
Ну, мне кажется, что это свойственно большинству слабовидящих людей. У меня такого нет, кстати сказать. У меня нет этого страха. Мне скорее... Вот меня когда спрашивают мои друзья, а вот как ты... А что, будет ли тебе страшно, когда ты совсем, то есть, потеряешь зрение?
То есть ты знаешь, что ты его совсем потеряешь, да?
А я... Не то чтобы я знаю на 100%, но я, в принципе, допускаю, что такое, скорее всего, произойдет.
И будет ли тебе страшно? Тебе страшно сейчас по этому поводу?
Нет, мне не страшно, но мне будет каких-то вещей просто жаль. Скажем так, того, что я не смогу больше закат увидеть, небо, облака, там, не знаю, луну, фонари, иллюминацию какую-то на улицах красивую. Вот этих вещей. Я понимаю, что я буду по этому по всему скучать, но не более того.
Задам вопрос Кристине, прежде всего, но также нашим слушателям, зрителям, которые могут прокомментировать в чате. Допустим, к вам подходит человек и говорит, мой родственник теряет зрение, причем теряет быстро. И вы понимаете, что это не, ну, такой начальный этап потери зрения, когда... Ой, у него там очки минус там один, минус два, да? А это более серьезно. Вот с вашей точки зрения, с точки зрения вашего опыта, что вы этому человеку посоветуете? Что делать, что не делать? Причем нужно же понимать, что посоветовать вы можете все, что угодно. А вот его эмоциональное состояние, оно далеко не всегда зависит от ваших советов. И все же, что вы посоветуете человеку, про которого говорят, вот он теряет зрение, ну а ты уже как бы в этом состоянии живешь. Тут как быть? Кристина, давай с тебя начнем, потому что больше не с кого. Наташа, я в этом совершенно не разбираюсь.
Во-первых, здесь надо понять, о чем идет речь. То есть подошли ли ко мне на улице, что бывает нередко, когда подходит бабушка какая-нибудь и говорит, ой, у меня глаукома, вот ты знаешь, вот я вот тоже слепну. И вот, ну, вот с этой вот бестактностью совершенно, то есть мне, может быть, не до нее 10 раз, а она тут...
Так, понимаешь, но ведь ты для нее высший эксперт в этот момент. Вот просто... Другого не будет.
Здесь сложно давать какие-то общие советы, не зная человека, не зная того, насколько он видит. Если нужен именно какой-то совет, ну вот как я, по крайней мере, считаю, да, что предварительно нужно с человеком поговорить, в каких условиях он живет, какая у него семья, насколько он видит. Ну, в принципе, попытаться оценить его психоэмоциональное состояние, да, для того, чтобы ему что-то советовать. Потому что мы все разные. Это как раз-таки то, о чем, по-моему, Эльмир сегодня уже говорил, да, отчасти в своем комментарии.
Конечно.
Вот, что все мы приспосабливаемся по-разному.
Елена пишет комментарий. Слабовидящих нужно тоже обучать по-слепецки, ибо зрение не всегда помогает. Мне кажется, это такой хороший комментарий.
Но тут, видите, друзья, две вещи, два аспекта. С одной стороны, да, и это постоянно сейчас делается, но более часто, чем раньше это делается. Но с другой стороны, то, что мы сегодня уже отметили, обучая по-слепецки, мы как-то упускаем возможность научить по-слабовидящески. Иными словами, вот я не знаю, может быть, сейчас скажу какую-то вещь, которую сложно понять, но я помню, как работают, допустим, инструкторы по мобильности или инструкторы по техническим средствам на Западе, такой западный опыт, да, они приходят, и прежде всего, то, о чем говорила сейчас Кристина, они изучают конкретного человека. Допустим, нужно найти технические средства, порекомендовать технические средства. Они смотрят, какой человек, какого он возраста, какого уровня образования, чем занимается, как он решает сейчас задачи, какие задачи он решать после потери зрения не сможет. И вот дальше, учитывая эти конкретные задачи, ему рекомендуют технические средства, которые встраиваются именно в его парадигму. Ответ получается как? О, ты слепнешь? Давай мы тебе Tiflo Flash Player дадим. А зачем мне Tiflo Flash Player? Ну, книжки читать будешь. Простите, так я до сих пор книжки не читал. Ну, теперь будешь, тебе ничего будет больше делать. Вот у нас-то зачастую вот так получается. И я не знаю, как перейти от вот этого к тому, что предполагается анализ жизни конкретного человека, анализ его потребностей. Но ведь это гораздо более трудозатратная, трудоемкая работа.
Конечно.
Эльмир пишет, постоянно в общении в соцсетях присылают фотки, а я в ответ спрашиваю, где же описание?
Друзья, согласитесь или поспорите с таким подходом Эльмира? Потому что он как бы сразу этим подходом дает понять, а я не вижу, давайте мне описание. А может быть нет, может быть прогнать через какой-нибудь сервис, который дает описание фотографии.
Максим из Веков отвечает, ладно, радует, что можно худо-бедно писать фотографии с помощью программ.
Распознавать фотографии или читать фотографии с помощью программ. Да, мне это по работе иногда приходится подбирать фотографии. То есть есть эфир, к которому нужно подобрать фотографию. И я понимаю, что мое слабое зрение какие-то вещи позволяет увидеть, а какие-то вещи не позволяют увидеть. И я просто уже знаю, где у меня опасность. То есть я могу увидеть фотографию, но я не могу увидеть какой-нибудь логотип, на который на этой фотографии, а ее использовать нельзя.
Эльмир пишет, да, вообще советы больше нужно окружающим давать.
В смысле, чем кому? Больше, чем самому незрячему?
Наверное.
Терминологическая путаница, о которой говорит Илья. Даже когда говоришь «я не вижу», все равно думаю часто, что надо как-то сделать, чтобы я увидела. Таксисты предлагают аварийку включить и прочее. Поэтому я говорю обычно «я слепая», то есть от слова «совсем». Тогда работает. Да, потому что «я не вижу» даже в русском языке имеет значение, то есть «я сейчас не вижу». Если вы мне подсветите, то я увижу.
Да, может быть.
Да, вы знаете, был такой интересный случай, когда как раз-таки я встречала Илишку. Я даже не говорила, что происходит. Мы ехали в машине, и она четко определяла, что происходит вокруг. Она говорит, так, сейчас идет дождь. Я говорю, да, точно. Она услышала, как работают дворники. Потом она говорит, так, сейчас мы стоим на аварийке. Это просто про аварийку заговорили. Такое удивительно для меня было.
Так ведь это же элементарно, Ватс.
Все равно, наверное, я не задумываюсь в обычной жизни про это.
А Крис?
Всегда же это слышно, действительно, можно по звукам, которые, да, вот ты в машине едешь, и то, что ты слышишь, можно определить. Либо это аварийка, либо это поворотники. Причем в нашей машине я даже определяла, в какую сторону поворотники на слух.
Ничего себе.
По слуху, по звуку.
Да, да.
То есть слева или справа оно постукивает. Да, тебя учили этим пользоваться, или ты сама догадывалась?
Меня никто ничему не учил в этом смысле, не учили адаптироваться. А в моей семье меня, ну, скажем так, учили так, как умели. В том смысле, что пытались обучить каким-то бытовым вещам. Там, убираться, стирать, гладить, там еще что-то, да, по дому делать. Но все равно это не было какое-то специальное обучение, не было никаких методик, ничего. И мне нужно было самой под себя все адаптировать. И вот даже сейчас, когда приходится приспосабливаться к новой реальности, ну, в частности, в ориентировке в пространстве, мне маме приходится какие-то вещи говорить, что ты вот сделай так, ты сделай так, ты мне вот это скажи, вот так скажи, чтобы она понимала, как это нужно делать теперь.
А не получалось так, что вот тебя обучают, и сам метод обучения неприемлем. То есть тебе показывают что-то такое, чего ты не можешь увидеть, ну или наоборот, предполагают, что ты не увидишь, а на самом деле ты могла бы это увидеть или распознать как-то по-другому. То есть тебя показывают вот этот шовчик, но ты ее не чувствуешь, что ли? А ты смотришь, не-не-не, я не чувствую этого шовчика. Или как иногда зрячие люди думают, что у незрячих какое-то повышенное осязание. Ну, ты же потрогай, ну, ты же черный цвет.
Разве
ты не руками не... Да, руками не понимаешь, что он черный? Вот, не случалось необходимости корректировать тех, кто тебя обучает?
Я с этим сталкивалась и не раз, а что касается цветов, так я помню, нам на полном серьезе в школе в начальной одна из воспитательниц пыталась нас обучить какой-то технике такой, чтобы мы, закрыв глаза, определяли, какой цвет предмета. Там один теплый, другой холодный, не знаю, вот. Так что было, так
слушай,
что...
в начале 90-х годов таких жуликов было много. В Москве они работали. Я не знаю, в каком ты городе росла, но, очевидно, на вашу долю тоже хватило. До Красноярска дошли.
Да, везде были.
Да. Друзья, случалось ли вам попадать в ситуацию, когда вас пытаются научить... Но вы понимаете, что само обучение неприемлемо. Вы понимаете, что вот это, наверное, надо как-то делать по-другому. Как вы выходите из подобных ситуаций? Напишите в комментариях.
Вадим Чагин пишет. Да, Кристина, нас тоже этому пытались научить. И были те, кто определял.
Серьезно? Вау! Слушайте, ну я просто сижу в шоке. А еще одна история, которая тоже навеяна вашими комментариями и беседами, которые у меня были перед этим выпуском. Обычные домашние приспособления. Ну, например, стиральная машинка или микроволновка, на которой что-то написано, на которой еще сенсорная клавиатура. И вы видели это, а потом вы перестаете это видеть. И тот домашний прибор, который для вас был вполне реален, то есть вы могли им пользоваться, вы вдруг понимаете, что теперь вы им пользоваться не можете. Вы изменились, прибор не изменился, вы стали другим. Случалось ли вам переоборудовать дом для того, чтобы вот к этой изменившейся ситуации, к этим изменившимся вашим реалиям адаптироваться? Ну и, конечно, с Кристины начнем, а там уже посмотрим, что напишут в чате.
Ну, я все-таки не настолько хорошо видела, чтобы читать дисплеи микроволновки или машинки, поэтому всегда покупались устройства, которыми я могла бы пользоваться. То есть у нас нет в доме устройств с сенсорными экранами.
То есть изначально это так и было сделано?
Да. Единственное... А кое-какие вещи сделать пришлось, это, например, на той же стиральной машинке там метки поставить, чтобы было понятно, сколько раз крутить колесико, или на микроволновке на той же, вокруг колесика. Ну, в общем-то, и все.
Я тут, кстати, недавно обнаружил интересную вещь. У нас стиральная машинка, она у нас довольно давно, и я не могу увидеть дисплей. То есть там крупно. Да, там все реально крупно, там, например, написано, сколько градусов, сколько это все будет еще стираться и так далее.
Наверное, сейчас есть уже машинки, которые говорящие, да?
Вот они есть, но я ни одной из них до сих пор не видел. Кристина, у тебя же явно не говорящие.
Нет, конечно.
Ну вот. Вот, а с этой машинкой, на самом деле, у меня было как? Я долгие годы был уверен, что... Причем там все крупно действительно, но почему-то оно у меня расплывается. То есть мои глаза на этом дисплее не фокусируются. Я не знаю почему. Потому что когда мелко, да, но ты видишь четко, но мелко. Здесь это крупно, но у меня все реально расплывается. И тут я вдруг, интереса ради, я не помню, что я тут делал. По-моему, какое-то приложение тестировал. Короче, я посмотрел... на этот дисплей стиральной машинки через камеру телефона, через экран телефона. И вдруг, ребята, вы не представляете, оно сфокусировалось.
Это было чудо.
Ну, это не было чудо, конечно.
Ну, не машинка говорит, да, но телефон.
И даже телефон в данном случае не говорил. Я понял, что правильно, одно небольшое дополнение, да, мне даже не нужно было ничего распознавать. Я просто взял и на этот дисплей посмотрел через телефон. И я увидел, причем увидел очень легко, все было в фокусе, все было очень
Я думала,
красиво.
Что он распознал и рассказал.
Он потом, конечно, распознал, рассказал, это тоже могло быть полезно. Кристина, а как считываешь показания электрического счетчика? Тоже часто об этом спрашивают.
Обычно просто либо вот распознавалки, те же самые.
Хватает?
Да, хватает. Но у нас просто счетчики здесь так расположены, что это не такая уж большая проблема.
Не подлезть. Окей. Просто бывает так, что вообще не подлезть туда.
Не, они тут открытые, то есть все прямо присаживаешься, подносишь и фотографируешь, распознаешь.
А с водой?
Так, собственно, про воду я и говорю.
Про воду. Я думал, про электро.
Нет, про электро там сложнее как раз. Потому что там закрытый счетчик, там...
Вот, эти щитки все,
там,
да?
Там, да, то есть там не распознает толком из-за того, что вот это вот стекло, то есть оно бликует, ты когда снимаешь. И, в принципе, сейчас этим мама занимается. Ну, просто потому что она тут живет тоже. И поэтому счетчиками именно светом занимается она, а водой и газом занимаюсь я. Потому что я подаю онлайн, и я и занимаюсь, соответственно.
Наташа сидит, веселится. Что случилось, Наташа?
Да, в комментариях интересно. Давай. Вадим пишет. Сейчас чуть-чуть убежала у меня.
Они все комментарии такие бегают и
да,
бегают.
Да. Вадим пишет, что насчет счетчиков, они расположены так, что даже зрячие матерятся.
Да?
Но это действительно так.
Это ж немножко подальше от микрофона, ты когда смеешься, ты задуваешь у него.
Ага.
Да, даже зрячие матерятся.
А также Вадим пишет, нынче очень большая беда с электрическими плитами. Они почти все полностью сенсорные. Также говорящие машинки, они-то говорящие, но при этом тоже сенсорные. Mm-hmm. Да, интересная такая
да,
тема.
Оно говорящее, но не для этого. Оно не для этого говорящее. С электроплитой мы буквально недавно меняли в доме плиту, и мне было очень важно, чтобы там были хоть какие-то крутилки, потому что, слушайте, ребята, я хочу иметь возможность приготовить завтрак себе и другим. Если все это будет подчинено сенсору, мне будет по этому поводу очень грустно. У тебя с плитой ведь все нормально, правильно, Кристин?
У меня газовая плита, поэтому все гораздо лучше.
Еще, да, это лучше, это правда
ну,
лучше.
Ну, насчет лучше я на самом деле не совсем
да привычнее,
соглашусь. Не? Мне она не очень нравится, хотя это и быстрее, но мне не нравится сама вот эта вот история с газом. Хоть у нас тут все автоматически поджигается, но к электрической как-то привычнее. Даже у нас, когда индукционная была, то есть стекло, казалось бы, да, что ой, как быть, как, куда поставить. Но это тоже проблема решалась довольно просто всегда.
Еще один аспект потери зрения – это аспект социальный. Это изменение круга общения. Это то, что уходят старые друзья, а может быть и не друзья. А может быть, если они уходят... то, в общем-то, и пусть уходит, но все равно грустно. А вдруг ты понимаешь, что как-то в каких-то компаниях, где ты раньше мог быть, ну, тебя уже особенно не ждут. Потому что, например, тебя нужно привести, отвезти, а никто к этому не привык. Друзья, случалось ли вам вот с этим иметь дело? Как вы к этому адаптировались? Опять мы начнем с Кристины. Вот этот круг общения. Или тебе через твою потерю зрения удалось все-таки как-то этот круг сохранить? Ну, если не сохранила, то ну ушли и ладно.
У меня просто так получалось. Я достаточно часто меняла место жительства. Плюс ко всему я...
То есть ты и так круг теряла?
Я теряла круг из-за этого раз. Плюс я жила в интернате с сентября по май, и, соответственно, у меня какого-то устойчивого круга дома сформироваться не могло. И у меня был момент, когда те ребята, с которыми я общалась, мои ровесники, то есть у них появились интересы там в 15-16 лет там эти компании, там мальчики, да, если это девочек касалось. Если мальчиков, то наоборот, девочки, там выпивки, клубы, прочее, прочее. И мы разошлись на этой почве. То есть, если бы я...
То есть, не из-за зрения?
Нет,
не из-за зрения.
Нет. Если бы я разделяла их интересы, то было бы все вполне нормально, потому что за мной не надо было приходить, меня не надо было приводить. Я сама везде приходила, где мне надо было. Ну и поэтому, а потом, да, то есть я, опять же, из-за того, что часто круг общения менялся, я поняла, что не стоит как-то пытаться привязываться эмоционально, потому что потом будет сложно, когда ты снова переедешь по какой-либо причине, и ты уже не сможешь с этими людьми быть, да, и ты будешь постоянно по этому поводу переживать. А зачем? Так переживаний в жизни достаточно, мне кажется.
Но тут еще хороший подход, наверное, твоих родителей, потому что иногда же бывает по-другому. Человек теряет зрение, о нем начинают заботиться, и этой заботой строят вокруг него стены. И это не стены помощи, а наоборот стены изоляции. Из того, что я слышу, я могу предположить, что у тебя такого не было.
У меня никогда такого не было, в принципе.
Вот. Тебе сейчас позавидуют. Ты понимаешь, сейчас найдутся слушатели, зрители, которые тебе позавидуют.
И меня поддерживает.
Поддерживает кого? Кристину, ее родителей?
Ну, в мировоззрении, так сказать. Эльмир пишет, конечно, круг меняется, и никуда от этого не деться, надо спокойно относиться, ничего нет постоянного. Но надо быть общительным, тогда без проблем.
Я вам страшное сейчас письмо прочитаю, даже его перескажу. Это письмо не на Тифлостриме мы получили, это в другой редакции как-то было такое сообщение. Человек спрашивает, что мне делать, и пишет следующее, говорит, у меня была девушка, она ослепла, и мы, естественно, расстались. У меня сейчас другая, а первую продолжаю вспоминать. Как мне быть? Это было письмо не в редакции для незрячих.
Ключевое слово «естественно» здесь, мне кажется,
вот.
Да?
Ага, она ослепла, и мы, естественно, расстались. А я, друзья, думал об этом письме и думаю, наверное, для него и правда естественно. Было бы хуже, если бы они не расстались, и он бы потом ее мучил. Но сначала было какое-то жутковатое ощущение от этого.
Ужас. Это ужас.
Да, друзья, у нас очень мало времени. Сначала успевала, что вас бросали друзья после того, как вы стали меньше видеть, чем раньше.
Немножко Наташа, хочу вернуться к теме электроприборов. Ксения Блэк пишет, в Англии есть говорящие переносные индукционные конфорки. Очень удобно пользоваться, и тут, да, всем стало интересно, все расспрашивают, и Ксения пишет, я напишу небольшой обзор на тему этих конфорок.
А у меня тогда даже предложение. На сайте tiflo.info есть раздел «Авторские блоги». А, по-моему, там блогов Ксении Блэк пока нет, но добавить-то мы можем. Ну и заодно Кристину Тельпук замотивировать, чтобы она что-нибудь написала. А, так что, Ксения, обзор индукционной конфорки с тебя. Договорились? Да, даже если не договорились...
То все равно с тебя.
Нет, нет выбора. Не оставили совсем.
Да. Случалось ли вам терять друзей, друзья?
Да. Максим из Веков пишет, у меня несколько раз друзья менялись. Хочу надеяться, что больше не поменяю.
Не надейтесь.
Поменяйте.
Что, мы с тобой, Кристин, оба его обламываем, что ли?
Да. Нет, ну здесь надейся, не надейся, надо, наверное, просто чувствовать.
Я вам скажу еще вот что. Я не знаю, сколько лет Максиму.
25 лет.
Я скажу,
говорил,
что есть возраст. Да? Ты внимательная слушательница.
Да, Максим же писал около 25.
Я самый невнимательный. А с возрастом друзья тоже меняются, и те, кто остаются на долгие годы, это вот самые верные, это самые лучшие. Это такое, знаете, такая центральная группа. И последнее. У нас буквально минут на это осталось. Что делать с паникой? Паникой, которая может охватить, паникой, которая может загнать в депрессию. Я как-то понял, что тебя, Кристина, об этом спрашивать бесполезно. У тебя этого не было.
Меня бесполезно спрашивать, это правда.
Я спрошу наших слушателей, потому что даже после выхода этой передачи, даже тогда, когда она уже будет выложена в Ютубе...
Мне кажется, Рин-Рин должна откликнуться на...
А почему так думаешь?
Ну, не знаю, она очень чувствует все эти моменты остро.
Рин-Рин? Я жалею, что Рин-Рин не назвала своего настоящего имени. Возможно, с ней как-нибудь было бы интересно связаться и поговорить в эфире тоже. Так что, Рин-Рин, если вы готовы, если вы можете, просто напишите мне или напишите в комментариях, там, меня зовут так-то, можете лично написать, и потом посмотрим, что с этим будем делать. Что, друзья, завершать пора?
Да, пора завершать.
Кристин, кажется, вывода не сделали никакого. Надо, нет?
А надо, кстати, вопрос-то?
А не знаю.
Мне кажется,
вывод...
Какой?
Вывод потери зрения — это когда ноль. Но жизнь-то продолжается. После нуля жизнь продолжается.
В том-то и дело. И мне кажется, чем страдать по этому поводу, это неприятно, конечно, да, тут не поспоришь с этим. Неприятно и больно может быть, и страшно может быть. Но действительно жизнь продолжается, и нужно попытаться как-то встроиться, попытаться как-то адаптироваться и найти себя в этой новой действительности, в этой новой реальности.
И не вешать нос. Тут у нас сегодня замечательные эти комментарии были, даже Наташу рассмешили. Никто не спрашивает, куда Наташу деваем?
Никто не спрашивает.
Ну вот. Ну тогда все-таки скажи, Наташ, ладно.
Ну, в связи с тем, что мне поставили дополнительные часы на работе, в ближайшее время, к сожалению, вы меня не услышите, но я буду стараться, и, может быть, как-нибудь разрешить этот вопрос.
Знаете, о чем я думаю? Я думаю о том, что рано или поздно, со временем, да, вот как сейчас мы с вами вместе имели возможность приобрести технику, может быть, мы что-то сделаем, чтобы такие ведущие, как Наташа, ну, или Наташу, и других ведущих, чтобы человеку не нужно было, ой, там платят, здесь нет, а мне нужно как-то вот жить, да, и так далее, чтобы этот вопрос мы тоже решали. Ну, давайте вместе думать, мы же сами можем, друзья. Да, кстати, в пятницу в 16 часов вместе настраиваем технику, а в понедельник в 17 часов у нас достаточно необычный эфир. Будет студентка МПГУ, направление тифлопедагогика. Вы ее еще не знаете. Она будет со своим другом, молодым человеком. Они вместе в прошлом году занимались интереснейшим исследованием. Это практическое исследование мимики и жестов у незрячих людей. Как у вас, друзья, с мимикой? Как у вас, друзья, с жестами? Кристина там что-то то ли вздыхает, то ли смеется.
Я просто так уже немножечко беспокоюсь.
Вот. О чем? О времени?
О том, как это все будет проходить. Это, наверное, будет очень забавно.
Посмотрим. Да, потому что они много чего накопали. Вот с ними обязательно эту тему поговорим. Так что присоединяйтесь к нам, пожалуйста, в понедельник. Ну, а дальше в среду мы будем читать ваши письма, комментарии и так далее. Полина Иванкевич нам присоединится. 14 октября будем говорить о котах, кошках и их незрячих владельцах.
О, класс.
Владельцах.
Хочу с вами говорить о котах.
Татьяна Круг вернется.
Ну, хорошо. Я буду вас слушать вместе. Хорошо. Со всеми.
Кристина, спасибо тебе огромное за участие в эфире.
Да, спасибо большое.
Всем спасибо.
Всем хорошего вечера.
Всем пока.
Кристина Тельпук, Наталья Иванова,
Олег Шевкун.
Всем пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.